эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или нехристианин, мог прислать нам вопрос в студию, поставить любой волнующий его вопрос о христианской вере. И это может быть и даже желательно, что это вопрос трудный, каверзный, который кажется вам каким-то таким язвительным, может быть, даже. Если это трудный вопрос, который вот мешает вам уверовать или который вас как-то запинает на пути к христианской вере, я здесь как раз вот для того, чтобы на эти вопросы отвечать. И задать этот вопрос можно с очень большим удобством на нашем сайте Teos.fm. И там вы войдете на сайт, увидите там прямая трансляция, там можно нас слушать, и можно там же с большим удобством нам отправлять вопросы. Можно присылать вопросы также на номер прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. И можно присылать вопросы... я боюсь, что сейчас я должен оговориться. Номер прямого эфира у нас сейчас не получится технически, потому что я сейчас сижу дома. Но можно присылать вопросы на Viber и WhatsApp. Плюс 7 977 850 09 96. Плюс 7 977 850 09 96. И можно мне напрямую присылать вопросы на мой почтовый адрес asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Сергей — последняя буква Y как Y. И можно оставлять также комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, мы ждем ваших трудных вопросов. Вот они уже у нас уже появились. Бог хочет, чтобы все попали в рай. Бог всех любит. Почему тогда церковь учит, что чуть что ты сделаешь не так, ты попадешь в ад на вечную муку? Церковь учит несколько не так. Дело не в том, что чуть что ты сделаешь, что попадешь в ад. Дело в том, что ты находишься уже на пути туда. И Христос приходит, чтобы тебя перехватить на этом пути. Такова трагическая ситуация человеческого рода, что мы находимся в состоянии падения, в состоянии греха. И грех – это не просто то, за что Бог там наказывает смертью и адом. Грех – это и есть смерть. Проблема грешного человека в том, что куда его ни посади, там будет ад. Он принесет ад с собой. Ну, как говорят, что люди устраивают ад на земле. Грех, который находится в человеке, он является источником гибели, он является источником муки вечной. Не потому, что Бог так хочет, Бог так не хочет, а потому, что это неизбежное следствие, неизбежное проявление самой природы греха. Вот как нельзя сделать какого-нибудь злого, эгоистичного человека, который всех предает, счастливым. То есть удовольствие ему доставить можно, а вот счастливым его сделать нельзя. У него не будет ни дружбы, ни брака, ни достойной цели в жизни. Он будет лишен всего этого. Причем лишен не потому, что его этого лишат там снаружи, а потому что он внутренне не способен переживать. Он внутренне не способен на дружбу, на любовь, на что-то целенаправленно, что-то должное в жизни. Знаете, я как-то давно уже, очень давно это было, в 90-е еще годы, принимал участие в попытке неудачной в итоге помочь одному молодому наркоману. И проблема была в том, что он начал употреблять наркотики подростком, И ему было там порядка 20 лет уже на момент нашей встречи. И он не вырос. Он не имел способности к тому, чтобы ставить себе какие-то цели в жизни, к тому, чтобы добиваться, к тому, чтобы поддерживать отношения с людьми. И его проблема была у него внутри. Когда он оставался без наркотика, ему было незачем жить буквально. Он оказывался в страшной тоске и унынии. И это проблема внутри. Не то, что его кто-то снаружи наказал. Это проблема внутри. Вот грех – это проблема внутри. И человека нельзя просто взять и пустить в рай, потому что он принесет свое с собой. И вот спасение, оно предполагает, что человек сначала освобождается от вины и за свои преступления, и восстанавливается его отношение с Богом, а потом Бог Святым Духом трудится над этим человеком, чтобы сделать его из адского уже райским существом. То есть грех – это внутренняя проблема. Это не вопрос того, что Бог кого-то из нас не хочет пустить в рай. Бог хочет пустить абсолютно всех. Бог хочет исцелить каждую душу. Но это предполагает свободное сотрудничество самого человека. Человек должен сам обратиться к Богу, он сам должен покаяться, он сам должен переменить свой путь. И дело не в том, что человек делает какие-то мелочи, а Бог на него взъелся. Дело в том, что человек выбрал фундаментально, принципиально неверный путь в жизни, путь, который не может его привести к вечной радости. И вот Слово Божие нас призывает покаяться, то есть переменить путь, по-другому посмотреть на свою жизнь. Константин, что плохого в том, чтобы разрешать однополые браки? Возможно, при условии, чтобы они не могли усыновлять детей. Не вижу никакой логики в том, чтобы, если вы признаете это браком, еще детей не давать усыновлять. Но, понимаете, проблема с однополым браком, как и с мужской беременностью, в том, что такой вещи не бывает. Брак – это явление природное, это часть человеческой природы. Вот как птицы вьют гнезда, а люди вступают в брак. И брак – это всегда, независимо от конкретной религии, независимо от конкретной культуры, независимо от конкретной цивилизации. Это ситуация, когда мужчина и женщина живут вместе, в общем случае производят на свет детей и воспитывают их вместе. То есть брак – это именно союз мужчины и женщины как некая природная реальность. Если мы возьмем это слово «брак» и назовем этим союз лиц одного пола, он от этого браком быть не станет. Значит, почему… Да, что касается разрешить, тут уже определенная подмена. Никто не запрещает сейчас, это уже давно все статьи отменены. Никто не запрещает двум лицам одного пола, если им так угодно, жить вместе и делить столовую постель. К ним же никто не придет, там, никто их не придет арестовывать за это. А однополый брак – это когда государство вас обязывает. Не с ними надо что делать, так вам государство приходит, а вас обязывает, вы должны считать эти отношения браком. Если вы так не считаете, у вас будут проблемы. А ведь, что часто как-то замалчивается, любые права, они предполагают обязанности других людей. У вас есть право на собственность, у меня есть обязанность эту вашу собственность не трогать. У вас есть право на свободу слова, у меня есть обязанность не препятствовать вам говорить то, что вам будет угодно. У вас есть право, там, у кого-то, допустим, не у вас, но у кого-то еще есть право считать отношения с лицом своего пола браком. У меня есть обязанность их в таком качестве признавать. И это немедленно оборачивается массой проблем для людей, которые не считают, что союз двух лиц одного пола – это брак. И проблема с продвижением вот этой всей ЛГБТ-повестки дня не в том, абсолютно не в том, что люди имеют свои частные какие-то сексуальные предпочтения. Это печально, но это, знаете, бывают вещи намного хуже. А проблема в том, что это тоталитарное движение, которое предписывает всем остальным, как жить, и преследует людей за несогласие. Я приведу пример из области... Ну, вот представьте себе, вот у меня есть там знакомый, там, Вася Пупкин. Вася Пупкин, ну, натурал, он исключительно там женщинами интересуется, и он постоянно вводит к себе там удобопреклонных дам. Ну, они все люди взрослые, все это плохо, печально, но они все люди взрослые, там никто никого не принуждает, все у них там полюбовно. Не мое дело, я в это не лезу. Я ему не отец, в духовный отец он меня тоже не звал. Ладно, взрослые люди, их собственная жизнь. Но теперь представьте себе, что этот Вася приходит ко мне и говорит: Сергей, ты обязан меня одобрить, ты обязан сказать, что вот тот образ жизни, который я веду, он хороший, праведный, и ты его горячо одобряешь. Я ему тогда скажу: Вася, извини, но я так не считаю. Я считаю, что вот водить каждую ночь новую женщину – это неправильно, а правильно вступить в брак и хранить верность. И тут представьте себе, Вася меня объявляет каким-нибудь там буддафобом, фашистом и требует, чтобы меня выгнали с работы, потому что я буддафобский фашист. И требует, чтобы все всячески одобряли и поддерживали его Васин образ жизни. И вот ситуация, когда Вася вводит себе этих удобопреклонных дам, я могу сказать, что она меня не касается, и они взрослые люди, и там нет никакого насилия между ними. Они, ладно, это все печально и неправильно с библейской точки зрения, но Вася не член церкви, мы его оставляем в покое. Нечистый до скорницы еще. Когда речь идет о политическом движении, которое навязывает всем остальным, которое требует от всех остальных, чтобы они, вот, например, считали однополый союз браком и подвергает преследованиям тех, кто не согласен на это, то тут уже речь идет о серьезном ущемлении свободы слова, свободы совести, свободы академических исследований. То есть ЛГБТ-движение, оно абсолютно не про то, кто с кем, значит, проводит время, и абсолютно не про то, как люди устраивают свою личную жизнь. Как и другие тоталитарные идеологии, оно про власть. Ну, про власть. К вам просто приходят и говорят, вот вы в это теперь будете верить, а в это вы верить не будете. Это, как знаете, коммунистическая партия Советского Союза. Поэтому проблема не в том, что человек там живет с лицом своего пола. Это меня не касается. Это меня касается не больше, чем меня касается Вася Пупкин, который там женщин водит. То есть это с библейской точки зрения грех. Но Вася у нас не член церкви. Это как бы его отношение, это его дело и дело этих его подруг. Но когда люди требуют пересматривать законы, исходя из этих своих предпочтений, это уже тоталитарное движение, которому мы должны сказать «нет», потому что оно несовместимо со свободой вероисповедания, свободой слова, свободой академического исследования. Станислав нам пишет: «Евреи имеют право трактовать различные явления природы, включая всемирный потоп, иначе, чем шумеры-египтяне. Потому ваши отсылки к ним не имеют отношения к делу. Проблема в другом. Уже созданные мифы других цивилизаций евреи выдавали за свои мифы, так порой даже за реальные исторические события. Скажем, концепция жертвы одного невиновного ради будущего благоденствия всех людей взята из шумерского церемониала подвенного царя». Вы знаете, я не очень понимаю, почему евреи должны быть инопланетянами. И мы с вами уже говорили об этом постоянно. И мы говорили о том, почему я считаю, что вот поиски языческих параллелей не работают. Они работают по двум причинам. Во-первых, часто там параллелей просто нет. Во-вторых, ну а как вы определяете факт заимствования? Ну, смотрите, вот археологи будущего, они найдут, раскопают в центре Москвы, не помню, как называется это здание, но там барельеф, в ряд Маркс, Энгельс и Ленин. И скажут, что вот христиане позаимствовали учение о Троице из людей, которые вот поклонялись Марксу, Энгельсу и Ленину. Ну, или там этот памятник Марксу отдельно взятому стоит такой, значит, бюст мужчины с очень большой пышной бородой. И скажут: ага, вот христиане пришли к вере в бога Саваофа, который изображается в виде мужчины с большой бородой, потому что они позаимствовали эту веру из марксистов. Это будет понятное заблуждение, если исходить из того, что это будут уже какие-то тысячелетия спустя, археологи раскопают, будут мало что знать об этой культуре. Поэтому ссылки на параллели, мне кажется, совершенно неубедительны. Мистер Фримен говорит, Христос сказал, что судьба человека не зависит от его имения. На что имеется под судьбой в данном случае? Допустим, у человека есть квартира, это сподвигает его жениться, если нет, он на женитьбу не решается. Или у человека есть машина, он на ней попадает в аварию, от чего зависит судьба человека? Ну, жизнь человека имеется в виду, его вечное спасение. Что человек предназначен, как нам Евангелие говорит, для вечного спасения. Человек не предназначен для того, чтобы как-то здесь протянуть. И поэтому наша цель находится на небесах. Наша цель в вечности. И вот эта наша вечная жизнь, она не зависит от его имения. Там люди считают неким очень важным благом, к которому они должны стремиться, материальный достаток. Что вот я хочу, чтобы у меня было там имение большое. Вот я хочу, чтобы у меня была машина, там, домик хороший такой загородный, чтобы я мог позволить себе там куда-нибудь в Куршавель ездить или еще какие-то там курорты. Христос говорит, это все ерунда, это все тебе не нужно. От этого не зависит на самом деле то, что важно в твоей жизни. Ты призван к другому, и твое подлинное счастье совершенно в другом. Поэтому, конечно же, наличие той или иной собственности, оно как-то влияет на жизнь человека, но далеко не всегда в хорошую сторону. Вы сами упомянули, что если у вас нет машины, вы на ней не разобьетесь. Я вот недавно прошла вот по сети чья-то цитата: «Да кто из вас никогда не садился пьяным за руль?» Ну вот у меня-то и руля нет. Соответственно, у меня нет даже теоретической возможности впасть в такое преступление. И через это вот меня милость Божия сохраняет. А так, конечно же, имущество, какое-то имение, оно может быть человеку совершенно не полезно. И наоборот, причинять вред его вечному спасению. Хотя Господь не сказал, что оно вредно. Господь сказал, что не зависит. То есть не следует вот это ставить целью. Человек может стремиться. Бывают христиане, которым Бог дал дар к предпринимательской деятельности, к организации производства. И они зарабатывают хорошие деньги на этом. Есть благочестивые верующие люди, которые поддерживают служение христианское, которые помогают людям, которые строят церкви, больницы. Вот как у нас многие больницы в Москве, они построены благочестивыми купцами, как и церкви. То есть само все имение, оно не является чем-то злым, но оно не является чем-то главным в жизни, является чем-то самым желанным, как слова этого Стива Джобса, что он отмечал, что вот я смотрю вокруг и думаю, что главная цель человека – это сделаться самым богатым покойником на кладбище. Что вот на кладбище никакой пользы от богатства. Мышак, сообщение. Тот факт, что христиане придумали концепцию второго пришествия, говорит о том, что Иисус чего-то не доделал в первом пришествии, то есть не выполнил мессианскую миссию. Идеи второго пришествия нет в пророчествах Старого Завета. Вы знаете, пророчества Старого Завета, они носят двоякий характер. С одной стороны, говорится о некой таинственной фигуре, ком-то, кто претерпевает страдания ради спасения других. Это особенно четко выражено в 53 главе пророка Исаии, но не только, не только. Там «я предал хребет мой бьющим, а ваниты мои поражающие, поражающим лица не закрывал от ругания и плевания». Вот эта таинственная фигура, о которой в 53 главе сказано, что это не просто праведник, который гоним злыми людьми, это некто безгрешно, не сделал греха, не было зла в устах его. И его страдание носит не только характер такого мученичества в плане свидетельства об истине Божией. То есть человек твердо претерпевает то, что у него, значит, свалилось, прицепевает гонение злодеев, а речь идет о том, что он именно несет на себе грехи других. То есть не просто праведник, который пострадал, а именно пострадавший за грехи других. И мы видим также и другой ряд пророчеств, где говорится именно о мессианском царстве, где волк ляжет рядом с козленком и барс рядом с ягненком, и не будут делать злая вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет исполнена ведением Господа, как воды исполняют море. И мы видим здесь, там они не пронумерованы, соответствующие библейские пассажи, но мы видим, что о Мессии сказано, с одной стороны, как о ком-то, кто будет страдать и умрет за грехи других, а во-вторых, как о ком-то, кто установит это мессианское царство. Поэтому, при том, что они, конечно же, не пронумерованы, но в пророчествах Ветхого Завета есть и то, и другое. Что касается недоделов в первом пришествии, так в каком-то отношении недодел, потому что наше искупление совершилось, Христос навсегда сделал совершенными освящаемых, и теперь дверь открыта, мы все можем войти в Его Царство. Другое дело то, что человеческая история на этом еще не закончилась, поскольку цель человеческой истории в том, чтобы царство наполнилось святыми. Бог создал мир для того, чтобы произвести святых, для того, чтобы люди пришли, заполнили Царство Божие. И история продолжается до тех пор, пока люди продолжают приходить к спасению. До тех пор, пока люди продолжают наполнять Царство Божие. Будет время, когда это завершится, когда люди перестанут уже становиться святыми, и в это время уже придет Антихрист, человеческая история закончится. Станислав пишет, фатальное событие не зависит от предшествующей причинности, оно происходит в любом случае, то есть предопределено, детерминированное событие, наоборот, как раз обусловлено предшествующей причинностью, происходит в зависимости от причин. Не игра словами, определение по существу. Поэтому, вопреки вашим представлениям, обусловленность является легкой формой предопределенности. Я боюсь, мы путаемся все-таки в определениях. Что такое обусловленность? Ну, например, я не могу вести эту передачу по-португальски. Я не говорю на португальском языке. Это вот то, что я владею там только родным своим русским языком, худо-бедно английским, это делает, обуславливает невозможность вести эту передачу по-португальски. Поэтому наши дорогие слушатели в Бразилии, увы, должны слушать какую-нибудь другую христианскую радиостанцию. Но, хотя эта обусловленность присутствует, у меня есть свободный выбор, и я свободно принимаю решение, например, вести эту передачу или нет. Отвечать на этот вопрос или нет. Отвечать на этот вопрос так или иначе. Поэтому обусловленность никак не устраняет мою свободную волю. Я, конечно, действую в определенных условиях. Я, конечно же, не обладаю всемогуществом. Но эта обусловленность не устраняет, не может устранять мою свободную волю. Материализм же неизбежно устраняет мою свободную волю, потому что любые события, которые происходят в Вселенной, где материализм, как ее описывает материализм, они определяются предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. То есть речь даже не о том, что эти события, эти законы создают условия, в которых я действую. Речь идет о том, что мои действия, именно мои действия, детерминированы этими законами. Что вы думаете о теории Дэниела Деннета, которую повторяет Докинс, что религия развилась из нашей склонности принимать неодушевленные предметы за одушевленные. Например, опаснее принять хищника за куст, чем куст за хищника. И так люди научились одухотворять природу вокруг себя. То, что это не является научным объяснением ни в малейшей степени. И, ну, там, понимаете, это настолько плохое объяснение, что просто несколько Там трудно даже с чего начать. Но, во-первых, оно не является научным, потому что любая научная гипотеза, она должна допускать возможность проверки. Как бы мы могли проверить, так это или не так? У нас нет такой возможности. Во-вторых, о какой именно религии идет речь? Ну, в принципе, так мог бы возникнуть анимизм. То есть именно приписывание различным явлениям духов. Там, духи воды, духи огня и прочее, значит, обожествление явлений природы, теоретически. Но христианство – это не анимизм, абсолютно другая мировоззренческая система. Как можно с этим подходить к христианству? А во-вторых, можно точно так же объяснять атеизм, например. Ну, можно сказать там то, что наши эволюционные предки, они в большой жили опасности, в постоянном испуге, им нужно было как-то это подавлять. То есть та особь, которая повсюду в шевелящейся траве будет видеть тигра, она будет очень нервничать и не будет искать еду и самок, и через это не оставит потомства. А та особь, которая будет смело говорить, а не верю я ни в каких тигров, и будет смело там выступать на поиски еды и самок, то наоборот выживет и размножится. Вот так особи, которые смело отвергали одушевленность природы, они вот и передали нам атеистические гены. Дурацкое объяснение, конечно, но оно не менее дурацкое, чем объяснение религии вот этими всеми причинами. Угу, вот еще пришел такой вопрос. Так. Допускает ли христианство существование экстрасенсорного восприятия? Обязательно ли считать все случаи экстрасенсорики обманом? Ну, в принципе, допускает. То есть мы не... Как вам сказать? Ну, это вопрос параллельный, в общем-то, по отношению к христианству. Есть строгие материалисты, которые верят в экстрасенсорное восприятие. Ну, потому что вдруг какие-то есть еще неоткрытые наукой поля, которые тоже передают информацию. Это, в принципе, возможно в рамках материалистической картины мира. Почему нет? Есть христиане, которые скажут, что нет, это не должно быть. Ну, это вопрос, так сказать, параллельный. Возможно ли, в принципе, экстрасенсорное восприятие? Другое дело, что в нашей современной культуре экстрасенсорное восприятие, оно четко привязано к оккультизму. И вот уже оккультизм – это то, к чему мы признаем реальность и относимся негативно. Что падшие духи существуют, они людей за нос водят, и иметь с ними дело не надо. Но насколько до сих пор можно судить? Вот есть очень хороший фильм «Идущие к черту». Он в Ютубе лежит. Вы можете набрать «Идущие к черту», и он там вам вывалится. Какой-то абсолютно светский журналист сделал, но очень хорошо, отлично рабочий проделал, ему большое спасибо. Он исследовал там эти битвы экстрасенсов, и он пришел к выводу, он его, значит, обосновывает, что все это просто жульничество. Что люди, которые претендуют на то, что они получают какие-то сведения экстрасенсорным путем, они на самом деле эту информацию собирают как-то иначе. Они просто... Кто-то им подсказывает. То есть все это жульничество и фокусничество, и бессовестное надувательство. То есть это вот экстрасенсы, которые там оказывают экстрасенсорные услуги, это, в общем-то, бессовестные мошенники, которые сознательно обманывают людей. И я думаю, что пока у нас нет каких-то оснований в этом сомневаться, у нас есть достаточно простое объяснение, что это жулики, и нам нет смысла как-то это оспаривать. Конечно же, бывают люди, которые искренне верят в наличие у себя экстрасенсорных способностей, а они являются преднамеренными обманщиками. Просто человек в поисках значимости, в поисках того, чем-то свою жизнь заполнить, он верит в том, что он там людей исцеляет наложением рук или прозревает тайны Вселенной. Но, ну что же, если человек обманывает самого себя, это тоже не очень хорошо. Тоже ему не полезно это. Так, Руслан. Два вопроса у меня. По прошествии субботы Мария Магдалина, Мария Яковлева и Соломея купили аромат, чтобы идти помазать его. Марк, 16 глава. Насколько я знаю, евреи помазывали, оборачивали обнаженное тело в пелена. Разве женщинам разрешено было касаться мужского обнаженного тела? Каким образом мироносцы старались помазать Христа? Ну, там форс-мажорные обстоятельства. И я думаю, что как раз помазать тело усопшего было последним долгом, последним проявлением человеколюбия. И женщины, которые шли помазать это тело, они действовали, исходя из любви ко Христу. Не нарушали ли они при этом каких-то норм современного им религиозного закона? Знаете, не могу сказать. Скорее всего, нет. В чем заключается жертва Христа? Чем пожертвовал Христос? Ведь он знал, что он бессмертен, воскреснет, и, по идее, он ничего не потерял. Где тут жертва? Хороший вопрос. Ну, смотрите, я тоже знаю, что я воскрес. Вот мне об этом Слово Божие говорит, мне об этом свидетельствует Святой Дух. Я знаю, что я воскресну. Тем не менее, меня вот мысль о том, что мне предстоит умереть, она удручает. Я думаю, что, скорее всего, это будет не очень скоро, но все равно вот меня удручает то, что я там старею, вот я вижу уже, что я не молод, и я приближаюсь к смерти. Мне вот эта вера в то, что я воскресну из мертвых, она как-то совершенно не выступает в роли анестетика и не снимает того, что я умру. И она также не избавляет от физической боли. Если у человека болят зубы, мы ему скажем, да ладно там, мы все в итоге помрем, воскреснем, то это не устраняет зубную боль как таковую. И вот Христос обладал уверенностью в том, что он воскреснет из мертвых, точно так же, как все мы обладаем такой уверенностью на уровне веры, на уровне доверия Богу. Христос жил на земле, заняв человеческое место, будучи полностью человеком. То есть он не обладал, не был изъят из общей человеческой судьбы, из общего человеческого опыта, в том числе опыта человеческого страдания. Вся идея искупления состоит в том, что Христос становится на наше место и проживает жизнь так, как нам ее следовало прожить. Вот так, как мы должны были жить, но не захотели. Как мы выбираем свою волю, а он волю Божию. Мы богохульствуем, а он молится. Мы поступаем по ненависти, он по любви и так далее. Он прожил жизнь, заняв наше место. И это значит, что та уверенность в окончательном воскресении, в окончательном торжестве, которая у него была, она у него была на нашем уровне. Подобно тому, как христианские мученики, которые шли на смерть ради Христа, они знали, определенно знали, что они воскреснут. Но они не могли, скажем так, это не снимало страха и боли, потому что уверенность в том, что мы воскреснем, и уверенность Христа в том, что он воскреснет, она существовала на уровне веры. Христос находился в том же положении, в котором находимся мы, в котором находится любой верующий человек. Он знал, что он воскреснет из мертвых на уровне веры. Точно так же, как христианский мученик, идя на смерть, он знает, что Бог его воскресит. Но это не отменяет того, что он может испытывать и испытывает глубокие душевные и физические страдания. Так, что Христос, да, вот если говорить о том, что Христос потерял, ну вот мы можем сказать, что никакой мученик в итоге ничего не теряет, он только приобретает. Значит, не делать его мучение чем-то иллюзорным или не делать его жертвой ненастоящей. Слово «почтение» в пятой заповеди. Почему в русском переводе употреблено не уважение, не любовь, не послушание? Есть ли какие-то оттенки смысла этого слова, унаследованные или, наоборот, не отражающие языка оригинала в переводах на другие языки? Ну, я думаю, что слово «почтение», оно достаточно хорошее. Оно охватывает и любовь, и уважение в патриархальном обществе. Это особенно не требовалось особенно пояснять, о чем речь идет, поскольку там почтение к родителям рассматривалось как очень серьезное, очень важное добродетель. Ну, как до сих пор в тех более-менее патриархальных обществах, где они сохранились. Ну, вот, например, у нас на Кавказе очень есть хорошая черта – это уважение к старшим. Вот уважение к старым людям там есть, и это очень хорошо и правильно. И точно так же Библия, которая говорит о том, что почитай отца и мать, она предполагает и любовь, и уважение. Станислав нам пишет опять про факт плагиата, который устанавливается в Библии. Я боюсь, мы с вами немножко ходим по кругу, потому что плагиат – это ситуация, когда существует авторское право. И человек берет и некий документ, на который есть авторское право, он берет его и использует без согласования с владельцем. Вот. В Библии... применительно к Библии говорить о плагиате – просто анахронизм. О том, что могут быть параллели с языческими мифами, могут быть. Почему? Абсолютно нормально. Люди могут использовать бродячие сюжеты для того, чтобы какую-то свою идею высказать. Ну, например, был очень известный фильм «Матрица». И вот эта идея, что вдруг вся реальность – это на самом деле такая матрица, которая вам гонит в мозг через электроды, она постоянно используется в качестве иллюстрации к различным философским рассуждениям. Но если христианин использует этот образ матрицы для того, чтобы там, что, как-то его в проповеди используют или в философском рассуждении, это же не будет означать, что он занимается плагиатом. Будет просто означать, что он использует вот эту иллюстрацию, вот этот популярный бродячий сюжет для того, чтобы донести до аудитории какую-то свою мысль. Вы говорите, что однополый брак невозможен. Как тогда гею жить в согласии с Божьими заповедями, если он не может вступить в брак? Ну, во-первых, понимаете, сам термин «гей» предполагает, что человек, вот он родился с неким непреодолимым абсолютно влечением к лицам своего пола, и что это такая же особенность, как цвет глаз. Но сейчас выясняется, что это не так. Проводили исследования, очень долго искали этот гей-ген и не нашли. То есть то, что это генетически запрограммировано, этого нету. Есть масса примеров так называемых экс-геев, людей, которые переменили образ жизни. Причем есть те, кто переменил именно в ходе религиозного обращения, есть те, кто нет, просто вот, ну, не захотели дальше так жить и свой образ жизни переменили. Поэтому сама доктрина, что человек, вот он таким родился, таким помрет, она ошибочна. И точно, и ответ с библейской точки зрения, да точно так же, как человеку, который испытывает искушение там, гетеросексуального характера. Ну, если человека, не знаю, человек обычный мужчина, и его тянет к секретарше, и что ему скажет в этом случае церковь? Неважно, куда тебя тянет, ты не должен, и все. Ты должен удерживаться от Будды в ту или в другую сторону, это неважно, просто удерживайся от Будды, и все. Если ты решаешь быть верующим человеком, повинуйся его заповедям. Денис, если бы Бог лично сам занимался воспитанием младенцев, то люди вырастали бы намного более благочестивыми и свободными от греха, практически воспитывались бы с рождения во святости. Почему Бог не взял на себя это? Потому что Бог создает семью и родительство как ту структуру, которую он делегирует дело воспитания. Тут, понимаете, человек создан по образу Божию, это означает много разных вещей, но в частности это означает, как, например, об этом говорит Иоанн Златоуст, владычество. Как вот в древних империях император не мог персонально править всей огромной империей, учитывая отсутствие средств связи, и он посылал своего губернатора, наместника, который был образом императора. Образом в том смысле, что этот человек действовал от имени императора на основании предоставленных ему полномочий, и он был как бы император сам, как бы вот к нему должны были относиться как к императору, его должны были чтить как императора, ему должны были повиноваться как императору. В этом отношении он был образ императора. И вот Бог делает человека образом своим на земле. То есть Бог делает человека своим представителем. По отношению к тварному миру вообще, по отношению к другим людям. Человек должен являть образ Божий другим людям. Вот у меня в Фейсбуке часть, у меня разнообразная лента, у меня часть людей, которых я читаю, американцы, и у них сейчас отмечается День Отца. И вот там было одно очень благочестивое такое замечание, что отец, он являет Бога, он являет сверхъестественное своим чадом, что они получают представление о том, что значит быть отцом, кто такой отец, взирая на своего родного отца. И человеку делегировано вот это, вот такие полномочия быть представителем Бога на земле, в том числе друг для друга и в том числе для своих детей. Поэтому на земного отца возлагается такая миссия воспитывать детей. Это часть нашей миссии как носителей образа Божия. Это часть нашей миссии по отношению к другим людям, по отношению к миру в целом. И, конечно же, мы очень часто эту миссию проваливаем. Но дар вот этот Божий, дар свободы, дар достоинства, он неотъемлем. И поэтому Бог продолжает чтить нас, Бог продолжает давать нам этот дар, несмотря на то, что мы проваливаемся. Вот ситуация такая, что вот настолько ужасная. Я вообще у вас детей позабираю, буду их сам воспитывать. Ну, до этого пока не дошло. Я напомню, что с нами можно связаться через Viber WhatsApp 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. И можно присылать нам вопросы на наш сайт teos.fm. И можно присылать их напрямую мне на почту asksergey@list.ru. И я напомню, что как радио Теос в целом, так и вот эта передача конкретно, они существуют благодаря поддержке наших слушателей, благодаря поддержке тех, кто полагает, что мы делаем важное и серьезное дело. И как оказать эту поддержку, вы можете войти на наш сайт teos.fm или как оказать поддержку вот именно этой передаче, вы можете войти на наш... можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев», и первая же ссылка вас отправит на страницу этой передачи. Так, Михаил спрашивает об искушениях. Если искушения подталкивают нас к тому, чтобы совершить что-то неугодное Богу, почему Бог их допускает, почему Бог не избавит нас от них сразу? Потому что это значило бы нас уничтожить вообще как личности. Мы обладаем свободой в том, чтобы определять отношение к тем или иным аспектам нашей жизни. Мы сами решаем, как отнестись к искушениям. И когда мы говорим искушениям «не», когда мы их преодолеваем, мы духовно растем. Но вообще говоря, смотрите, вот понятное дело, что в интернете, например, огромное число искушений. Там всякая злобная пропаганда, там порнография, там куча всякой дряни. И представьте себе, что вас кто-то большой и добрый отключит от интернета и скажет: у вас не будет интернета, чтобы вы не соблазнили, чтобы не было вам такой вы какую-нибудь гадость там подцепите. А будете ли вы этому рады? Будет ли это благодеянием по отношению к вам? Ну, наверное, нет. Потому что вы должны сами вырабатывать характер, вы должны сами находить в интернете то, что хорошо, избегать того, что плохо. И вот этот дар свободы, он предполагает, что да, вы будете сталкиваться с искушениями, и это как бы ваша уже ответственность их избегать. Евгений пишет, у Христа, несмотря на его божественность, был конкретный характер, конкретный психотип. Им были присущи конкретная модель поведения, конкретные фразы. Означает ли это, что все остальные миллиарды людей должны копировать именно его психотип, подражать ему как своему учителю? Иными словами, это наиболее совершенное поведение и манер держаться в обществе, на которое всем нужно равняться. Ну, я думаю, что есть немножко разные вещи, там, психотип и нравственное поведение человека. Им, конечно, должны все равняться на Христа. Психотип, ну, не знаю, там какой-то человек может быть темпераментный, вспыльчивый. Ему нужно больше бороться со своей гневливостью. А какой-то человек, наоборот, там, он рыба и флегматик. Ему нужно учиться более ревностно служить Господу, потому что иначе он будет слишком сонно себя вести. Конечно, Христос является для нас образцом, безусловно, и мы должны стремиться этому образцу подражать. И, наверное, из того, что мы разные люди с разными качествами, с разным характером, будет следовать, что мы должны корректировать себя в разные, так сказать, несколько в разную сторону. Станислав, некоторые толики свободы воли вам добавляют жизнь, но опыт диалектического материализма и свобода воли – это способность принимать решения сознанием дела. Нет. В чем проблема? Как я могу вообще принимать какие бы то ни было решения сознанием дела или без, если все мои решения определяются состоянием материи в коре моего головного мозга? Поведение этой материи определяется ничем иным, как неизменными законами природы. Понимаете? То есть, если вы мне скажете, что даете такое определение, что я способен принимать решения, у меня немедленно возникает вопрос, как? Как я способен принимать решения? Абсолютно любые мои решения, все мои акты мышления и произволения определяются поведением материи в коре моего головного мозга, поведение материи в коре моего головного мозга определяются законами природы. Как? Какие решения я могу принимать? Уж что сварится, то сварится. Что сварится, это определяется законами природы. Так. Если в древности слово плагиат не было, это еще не значит, что не было практики плагиата. Но вообще-то практика плагиата как раз требует наличия закона, наличия авторского права. Выдавать миф за исторический факт – это попытка удревнить свою историю. Вы знаете, отдельная большая тема, что нам считать мифом, что нам считать историческим фактом. Может быть, мы к ней вернемся уже в следующий раз. Я просто боюсь, что сейчас мы не успеваем уже 49 минут, и я боюсь, что наш эфир подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, и всегда буду рад вашим новым вопросам. А пока мне уже с вами пора прощаться. Вы, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.